Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим чтение 20 главы книги Левит, где написано о наказании смертью для тех, кто совершает прелюбодеяние. Вот стихи с 10 по 16. «Если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смертью, и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своею, то оба они да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие, на огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину. Да будут они преданы смерти, кровь их на них». Невероятные и на первый взгляд невозможные грехи. Прелюбодеяние во всех видах наказывало смертной казнью. Грехи плоти приводили к падению самых могущественных держав. Смею утверждать, что именно разврат и алкоголь привели к падению Вавилона, Египта, Рима, Франции. И нашему народу очень полезно прислушаться к этому предостережению. Писание глубоко и полно осуждает нынешнюю распущенность в морали. Грехи и прелюбодеяния привели к полному уничтожению городов Содома и Гоморры. Они вынудили Бога применить эту высшую меру наказания, как говорится в стихах с 24 по 28 из 1 главы послания к римлянам. Необходимо, однако, заметить, что Библия во всех упомянутых случаях предлагает людям благодать прощения. Господь Иисус Христос рассказал притчу о блудном сыне, который, вернувшись домой, был все-таки принят своим отцом. Это и есть благодать. Вспомним, что говорит 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Несмотря на ужасную безнравственность этих грехов и на строгость наказания, Спаситель всегда готов простить всякого, кто придет к Нему. Своей жертвенной смертью на кресте Он разорвал связь между женщиной, взятой в прелюбодеянии, и ее грехом. Смерть Христа освободит вас, друзья мои, если вы придете к Нему за прощением. Теперь давайте прочтем о преступлениях, которые требуют более мягкого наказания. Стихи с 17 по 21. «Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего, или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женою во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих. Оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковой обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткою своею, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. «Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего. Бездетны будут они». Кровосмешение с родной или двоюродной теткой было запрещено, и виновные публично изгонялись из народа. Бог требовал от своего народа чистоты во всем, а особенно в интимных отношениях. Бог запрещал иметь половые отношения между близкими родственниками. Бог не говорит, что у них не будет детей. Он говорит, что они умрут бездетными, то есть без детей, а все их дети умрут еще до смерти своих родителей, виновных в преступлении. Прочтем далее заключительную часть установления святости. Начнем с 22 стиха. «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить». Бог согнал хананеев с их земли, потому что они делали все эти грехи. И он предупреждает, что если израильтяне будут повторять грехи хананеев, то и они будут изгнаны из этой земли. Бог не смотрит на лица. Вы знаете, что это неповиновение евреев Богу привело к вавилонскому плену. Послушайте, что говорится в 1, 2, 6 и 9 стихах 21 главы 2 книги царств. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 50 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в глазах Господа, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его. И совратил их Манассия до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. Давайте вновь вернемся к книге Левит и прочтем 23 стих. «Не поступайте по обычаям народа, который я изгоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них». Этот стих – прекрасный ответ на то, справедливо ли поступил Бог, уничтожив народы, населявшие Палестину. Впадавшие в грех народы погибали от заразных болезней и эпидемий. Во время завоевания земли обетованной Бог запретил своему народу касаться чего бы то ни было в Иерихоне. Очевидно, венерические заболевания достигли тогда размеров эпидемии. Я читаю 24 стих. «И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов». Итак, мы видим, что в этой земле текли молоко и мед, и она отличалась изобилием растительности. Что же со всем этим стало? Прочтем стихи с 24 по 28 и с 29 главы Второзакония. «И скажут все народы, за что Господь так поступил с сею землею? Какая великая ярость гнева его!» И скажут, «За то, что они оставили завет Господа, Бога отцов своих, который он поставил с ними, когда вывел их из земли египетской, и пошли, и стали служить иным богам и поклоняться им, богам, которых они не знали и которых он не назначал им. Зато возгорелся гнев Господа на землю сию, и навел он на нее все проклятия завета, написанные всей книге. И низвергнул их Господь на землю их в гневе, ярости и великом негодовании, и поверг их на другую землю, как ныне видим». Сегодня люди сажают на этой земле деревья. Когда я там был, я сам посадил 5 деревьев, по одному за каждого члена моей семьи. одно за мою церковь и одно за моего друга-еврея». Далее читаем 25 стих. «Отличайте скот чистый от нечистого и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем пресмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое». Бог еще раз предлагает законы, которые должны сделать его народ избранным и святым. Начал он с диеты, и ею он заканчивает. Прочтем 26 стих. «Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Евреи до сих пор не вошли в свою землю, потому что не повинуются Богу. Они должны стать святым народом пред Богом, который свят. Вы, однако, можете возразить: «Постойте, да ведь они уже давно обрели свою землю. Израильтяне уже давно живут в государстве Израиль». А позвольте вас спросить, как им там живется? Неприятности, сложности, всякие напасти и беды у них не прекращаются с той самой минуты, как они основали это государство. Так в чем же дело? А дело в том, что они вернулись в свою землю, но они не вернулись к Богу. И когда они вернутся к Богу, а они к Нему все-таки вернутся, вот тогда земля их будет благословенна. Бог по-прежнему держит свое слово и не меняет своего решения. Из всего этого мы с вами должны извлечь урок. Бог высок и свят, и требует святости от нас. Вот в чем основная мысль книги Левит и ключ к ее пониманию. Теперь давайте перейдем к изучению 21 главы книги Левит, посвященной чистоте священников. В главах с 11 по 20 мы с вами изучали закон, данный народу, а теперь мы ознакомимся с законом о личной чистоте священников. О ней говорится в 21 и в 22 главах, и здесь мы обнаружим некоторые повторения. Первоначально Бог намеревался сделать весь народ Израиля народом священников, о чем мы с вами читали в 5 и 6 стихах 19 главы книги Исход. Их бунт, который выразился в изготовлении золотого тельца, не позволил создать совершенное и идеальное общество. Это совершенное общество будет создано в тысячелетнем царстве. Тогда весь народ Израилев станет народом священников для всех остальных людей на земле. В тысячелетнем царстве и в вечности людей можно будет разделить на три группы. Церковь Иисуса Христа в Новом Иерусалиме, народ Израилев на земле и спасенные язычники на земле. После падения Израиля Бог назначил священниками только одно колено Израиля – колено Левия. В Израиле таким образом была паства, было священство и был первосвященник. Высокое положение требовало повышенной ответственности, а большая ответственность требовала от человека особого образа жизни. Церковь сегодня называют царственным священством. И каждый верующий сегодня – священник, который имеет доступ к престолу благодати. Каждый верующий – священник. Должен вести святую жизнь, что возможно только силой Святого Духа, пребывающего в нас. Вот как сказано об этом в стихах с 8 по 11, 4 главы 1 послания Петра. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Служит ли кто, Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. И еще апостол Петр сказал в 9 и 10 стихах 2 главы 1 послания. «Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Мы, народ Божий, призваны к высоким стандартам святой жизни. В 17 стихе и в стихах с 22 по 24, 4 главы послания к Ефесянам, апостол Павел пишет. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Он призывает отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Иисус Христос, наш великий первосвященник. Вот как говорится об этом в стихах с 26 по 28 7 главы послания к евреям. «Таков и должен быть у нас первосвященник святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принесши в жертву себя самого». Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. А слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного. И вот теперь, читая книгу Левит, мы узнаем законы для священников и первосвященников. Рассказывающая о законах для священников 21 глава делится на две части. Стихи с 1 по 15 рассказывают о том, как предотвратить осквернение священников в отношениях с близкими и друзьями. А стихи с 16 по 24 говорят о том, что может воспрепятствовать несению священнического служения. Давайте прочтем, как предотвратить осквернение священников в отношениях с близкими и друзьями. Вот стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего, только к ближнему родственнику своему, к матери своей, и к отцу своему, к сыну своему и дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при ней и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя». Аарон должен донести этот раздел закона до всех священников. Смерть – наказание за грех. И смысл настоящего запрета заключается в том, чтобы не оскверниться грехом. А физический контакт со смертью и приводит к осквернению. Осквернить себя священник мог только ради своих близких родственников, которые и перечислены здесь. Ему, как священнику Бога, должно было позволено выражать свои чувства, сострадания, печали. Он должен стать прообразом Христа, который мог рыдать у могилы Лазаря и скорбеть по поводу наших немощей. Священнику, однако, не было позволено осквернять себя ради других мертвых. Он мог скорбеть в сердце, но физический контакт был запрещен. Прочтем 4 стих. «И прикосновением к кому бы то ни было в народе своем не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым». Должность, которую он занимал, требовала от него определенности и более строгого поведения, чем мог позволить любой человек из народа. «Есть места, куда я не хочу ходить. И не потому, что они дурные, а потому, что я рукоположенный священник и не хочу никому давать повода к преступлениям. Я уверен, что пасторы, диаконы, старейшины, учителя воскресных школ и другие служители церкви должны быть крайне осторожны и осмотрительны в том, где они бывают, что говорят и что делают. Бог спросит с вас и с меня гораздо строже, потому что Он наделил нас большей ответственностью». Прочтем теперь 5 стих. «Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем». Этим занимались язычники, и делали они это в знак траура по умершим. А священник не имел права повторять эти суеверные языческие обряды, популярные и распространенные повсеместно вокруг него. Читаю далее 6 стих. «Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертву Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы». Траур священников должен соответствовать их положению хлебодаров царя, которые приносят хлеб Богу своему. Их положение представители Бога требовало от них быть величественными и сдержанными. То же самое относится и к представителям Бога в церкви сегодня. Вот что сказано в 7 и 8 стихах 1 главы послания к Титу. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан». Прочтем теперь 7 и 8 стихи из 21 главы книги Левит. «Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Мы закончим на сегодня нашу беседу, чтобы продолжить тему о святости в следующий раз. До новых встреч!